Надин Нойзи. Бесприданница для принца драконов. Глава первая. Солнце грело не по-весеннему щедро, хотя календарь все еще упрямо назывался апрельским. Я, баронесса Арина Готарская, сидела на старой каменной скамье, вросшей в землю сада, и чувствовала, как тепло просачивается сквозь ткань платья, добираясь до самых костей. Воздух был наполнен тем особенным густым светом, который бывает только здесь, в моем поместье. Светом, замешанным на пыльце и едва уловимых потоках силы, текущих из глубины холмов. Сирень под моей рукой цвела с таким буйством, что казалось, кусты вот-вот лопнут от собственной тяжести. Каждая гроздь переливалась, впитывая мою скуку и переплавляя ее в пьянящий, чуть горький аромат. Я провела пальцами по листу, чувствуя, как под подушечками отзывается слабая сонная магия растения. Оно росло здесь задолго до меня, помнило еще мою прабабку, которая умела заставлять розы цвести даже под снегом. Мне же достался дар куда скромнее. Я могла лишь чувствовать жизнь сада, но не приказывать ей. Ветка тихо вздохнула под моей рукой, выпуская еще одну волну тепла, плату за мое внимание. Я смотрела на цветущие кусты жасмина, на молодые побеги плюща, оплетавшие стену конюшни, и думала о том, как тихо здесь, слишком тихо. Мои 35 лет рассыпались солнечными зайчиками на дорожках, нигде не задерживаясь. Усадьба в два этажа с резными наличниками, хранящими слабые защитные руны, стояла за моей спиной, полная гулких комнат. Пара деревенек в низине платила оброк исправно, но мне не нужно было столько зерна и шерсти. Десяток слуг в доме двигались бесшумно, словно тени, наученные долгими годами прислуги к одинокой госпоже. Я была никому не нужна. В этом мире женщины ценятся за приданное. А мое приданное – это скромная усадьба, да способность чувствовать, как набухают почки за три версты от дома. Дар, который не приносит золота. Дар, который не смог принести мне мужа. Женихи приезжали, осматривали владения, слушали тишину, царившую в гостиной, и уезжали. Кому нужна невеста, чья магия лишь умеет угадывать погоду и лечить легкие ожоги от крапивы? Где-то в кустах жимолости проснулась маленькая садовая фея. Я ощутила ее присутствие, как крошечный колючий сгусток радости. Она стрекотала, перелетая с цветка на цветок, и мне вдруг с остротой захотелось, чтобы этот стрекот перекрыл звонкий детский смех. Как хорошо было бы услышать детские голоса в доме. Я закрыла глаза, и магия, дремавшая в камнях усадьбы, отозвалась на эту мысль слабой, едва различимой вибрацией. В течение секунды мне почудилось, что из открытого окна гостиной доносится топот маленьких ног и звонкий крик «Мама!». Я даже вздрогнула, обернулась, но там было пусто. Лишь шторы из тонкого полотна колыхались на сквозняке, да мой управляющий, старый Бран, протирал пыль с хрустального шара на каминной полке, артефакта, давно потерявшего силу. Сердце мое сжалось. Я представила, как учу детей отличать ядовитый волчник от бузины. Как показываю им, как ткать защитные пологи из утреннего тумана, как смеюсь вместе с ними на сеновале. В моих жилах текла кровь рода, который никогда не прерывался так позорно. Магия, скопившаяся в этих стенах за столетия, сейчас не находила выхода и утекала в землю, питая цветы и сорняки с равным равнодушием. Солнце медленно перемещалось по небу, и его лучи коснулись старого дуба в центре сада. Древо согласно загудело, расправляя листву, и мне почудилось, что оно спрашивает меня о чем-то, о том, что я намерена делать со своей пустотой. Я не знала ответа. Я лишь сидела на теплой скамье, вдыхала запах весны, слушала пчелиный гул и чувствовала, как моя нерастраченная любовь, невостребованная никем, превращается в легкую прозрачную грусть. Она таяла в воздухе, оседая на лепестках сирени, делая их цвет еще глубже и печальнее. В доме было пусто. И сад, верный моему настроению, замер в ожидании чуда, которое, возможно, никогда не случится. Глава вторая. Солнце осталось в саду. Я переступила порог дома, и тепло сразу стало другим, неживым, отдающим старой штукатуркой и воском, которым давно никто не натирал полы. Тяжелая дубовая дверь закрылась за мной с глухим, усталым вздохом, и я на мгновение замерла в холле, давая глазам привыкнуть к полумраку. Холл нашего рода встречал меня запахом сырости и времени. Высокий потолок, когда-то расписанный сценами осенней охоты, теперь темнел пятнами, и магия, вплетенная в краски, давно выцвела, оставив лишь слабое, едва различимое мерцание на самых ярких фрагментах, там, где древний художник закрепил пигмент заклинанием вечности. Оно не сработало. Или сработало, но слишком слабо, как и все в этом доме. Стены помнили лучшие времена. Я шла медленно, касаясь пальцами шершавой штукатурки, из-под которой кое-где проглядывал камень. Лепнина на карнизах осыпалась, и на полу у стен лежали мелкие крошки. Управляющий велел их не трогать, чтобы не повредить то, что еще держалось. Мои туфли ступали по истертым дубовым половицам, и под ногами временами жалобно поскрипывало, словно дом жаловался на старость. Но главное в холле – портреты. Они висели на западной стене, там, где даже в пасмурный день сохранялся мягкий рассеянный свет. 7 полотен. В тяжелых рамах из темного моренного дуба. Род готарских, сжавшийся до одной меня. Я подошла ближе и подняла голову. Прадед, Эдвин Гортарский, смотрел на меня с высоты своего роста и положения. Его магия, запечатленная художником, все еще слабо теплилась на холсте, в уголках глаз, в едва заметном движении перстня на пальце. Говорили, при жизни он мог одним словом остановить бурю. Теперь от его силы осталась только эта иллюзия. Если долго всматриваться, казалось, что зрачки чуть смещаются, следя за тобой. Я помнила это с детства и всегда чувствовала на себе его немой, оценивающий взгляд. «Зря смотришь», – тихо сказала я портрету. «Твоя кровь во мне, но чудо не случилось». Магия не ответила, только перстень на нарисованном пальце блеснул тусклым бликом. Рядом бабка, Софья Гортарская, та самая, что заставляла розы цвести под снегом. На портрете она была молодой, с высокой прической и жестким ртом. Художник писал ее с веткой шиповника в руке, и я знала семейное предание. Та ветка была настоящей, и она цвела на холсте целых 70 лет, пока не осыпалась в одну ночь, в ночь смерти бабки. Теперь от цветка остался лишь бледный, едва различимый контур, а от ее магии – слабое тепло, которое я чувствовала, если прикасалась к раме кончиками пальцев. Я провела рукой по резному дереву. Оно было теплым, всегда теплым, даже зимой. «Ты бы поняла», – прошептала я. «Ты ведь тоже была одна в конце». Но бабка дожила до 70, оставив после себя сына, моего отца, который умер молодым и не успел передать мне ничего, кроме имени и этого дома. Я помнила его смутно. Высокий мужчина с вечно усталыми глазами, который смеялся редко, а когда смеялся, то в холле начинали тихо звенеть хрустальные подвески люстры. Теперь люстра не звенела. Она висела неподвижно, серая от пыли, и ничья магия не тревожила ее покой. Отец смотрел на меня с отдельного портрета. Молодой, серьезный, с рукой положенной на эфес шпаги. Художник уловил в его глазах ту самую печаль, что потом съела его заживо. Я никогда не спрашивала, о чем он грустит. Теперь уже не спросить. Остальные портреты – дальние родственники, чьи имена я путала, чьи заслуги стерлись из памяти вместе с магией, что когда-то оживляло их лица. Они смотрели на меня с высоты своих веков, и в их взглядах мне чудился немой укор. Я последняя. Баронесса, у которой нет наследника, нет мужа, и нет даже надежды, что род продолжится. Титул Гортарских умрет вместе со мной. И дом, чувствуя это, ветшал все быстрее, словно решил не переживать свою госпожу. Я отошла от портретов и остановилась посередине холла, задрав голову к потолку. В одном месте штукатурка вздулась, грозя обрушиться, и сквозь трещину проступала едва заметная голубоватая дымка. Остатки защитного полога, наложенного еще прапрадедом. Он держался чудом, питаясь крохами моей нерастраченной силы, и я знала, когда я уйду, он рухнет вместе со всем этим домом. «Ваша милость?» – голос Элины, моей старшей горничной, донесся из коридора, ведущего в кухню. Она не показывалась, только голос отражался от голых стен, теряя по пути все оттенки, кроме заботы. «Да», – отозвалась я, не оборачиваясь. «Обед подавать? Уже второй час». «Подавай». Я услышала, как она удалилась и снова осталась одна под взглядами 7 поколений. Медленно, словно нехотя, я повернулась к портретам спиной и направилась в столовую, оставляя холл в его полумраке, в его сырости и запахе уходящего времени. На прощание где-то наверху, в пустующих комнатах второго этажа, скрипнула половица. Дом вздохнул, как старик, который знает, что доживает свой век. Я не обернулась. Я боялась, что если обернусь, то увижу в глазах предков не укор, а жалость. А жалость я выносила еще хуже. Глава 3. После обеда, который тянулся бесконечно долго в пустой столовой с облупившейся позолотой на карнизах, я поднялась на второй этаж. Ноги сами несли меня в библиотеку, единственное место в доме, где время теряло власть надо мной. Тяжелая дверь из моренного дуба, окованная медными полосами, поддалась с привычным скрипом, и я шагнула внутрь. Библиотека пахла старыми страницами, пергаментом и той особенной терпкой сладостью, которую источают книги, пропитанные магией. Не той грубой, прикладной силой, что двигала камни или зажигала огонь, другой, тонкой, как паутина, магией слов. Здесь каждый том хранил крупицу чужой души, и воздух был плотным от невысказанных историй. Стены от пола до потолка занимали стеллажи из черного дерева, и корешки книг переливались в лучах закатного солнца, пробивавшихся сквозь высокие стрельчатые окна. Я провела пальцами по одному ряду, другому, третьему, и ощутила под подушечками слабую вибрацию, словно книги радовались моему приходу. Или, быть может, это просто старая магия дома, рассеянная повсюду, отзывалась на тепло живого тела. В дальнем углу у самого окна стояло мое любимое кресло, широкое, с высокой спинкой, обитое выцветшим бархатом, в котором еще можно было разглядеть остатки былого бордового цвета. Рядом на шатком столике из вишневого дерева горел магический светильник, слабый желтоватый шар. Его держал амулет, доставшийся мне от прабабки, и я каждый раз благодарила богов, что он еще работает. Я взяла с полки книгу, которую знала наизусть, но перечитывала вновь и вновь. «Шепот под звездным пологом». Роман о любви эльфа Лаэрона и дриады Тианель. Кожаный переплет был стерт на уголках, несколько страниц выпадали из корешка, а на полях сохранились пометки моей бабки, ее тонкий изящный почерк, застывший на века. Она тоже любила эту историю. Может быть, поэтому книга пахла не только бумагой, но и едва уловимым ароматом шиповника, ее любимых цветов. Я опустилась в кресло, поджала ноги и раскрыла книгу на первой странице. История начиналась в сумерках, как и все правильные истории. Эльф Лаэрон, изгнанник своего народа, с глазами цвета лесного омута и магией, способный исцелять даже смертельные раны, бродил по запретному лесу, где по преданию обитали древние духи. Там он встретил дриаду Тианель, чье тело было соткано из коры и живых цветов, чьи волосы струились, как ивовые ветви, и чей смех заставлял распускаться бутоны даже в лютый мороз. И я читала, и мир вокруг меня таял. Страницы шелестели под моими пальцами, и магия книги, слабая, но настойчивая, начала тянуть меня внутрь себя. Так бывало всегда. Стоило погрузиться в историю достаточно глубоко, как я переставала чувствовать продавленное кресло под собой и начинала видеть лес, описанный автором. Его деревья были выше любых башен, его трава светилась изнутри, а воздух пах вечностью. «Я не могу любить тебя», — говорила дриада Тианель, стоя под сенью тысячелетнего дуба. «Ты смертен, Лаэрон. Твоя жизнь для меня — один сезон цветения». «Тогда пусть этот сезон будет самым ярким», — отвечал эльф, касаясь ее руки, и на месте их соприкосновения распускалась алая роза. Я вздохнула и провела пальцем по строчкам, чувствуя, как комок подступает к горлу. Каждый раз, когда я читала эту сцену, что-то щемило у меня в груди. Не от зависти к их чувствам, нет, от другой, более острой боли, от невозможности представить себя на месте дриады или даже на месте эльфа. Потому что я была человеком. Всегда была человеком. Слабый дар чувствовать растения и лечить ожоги – это не магия, а жалкое подобие. Мои предки повелевали бурями, заставляли цвести сады зимой, останавливали время в пределах одной комнаты, а я… Я умела только читать книги, досмотреть, как вянет сирень, если вовремя не полить. Но глубоко в душе, в самой потаенной ее глубине, я мечтала быть оборотницей. Я закрыла глаза и представила. Вот я стою на пороге дома, и луна, полная золотая, зависает над крышей. Я чувствую, как внутри меня просыпается зверь. Не грубый, не дикий, а благородный, древний, такой же старый, как этот лес. Волчица, наверное. Или рысь. Моя кожа начинает светиться, кости перестраиваются без боли, потому что в мечтах никогда не бывает больно. И вот я уже бегу по траве на четырех лапах, и ветер свистит в моих ушах, и нюх мой различает сотни запахов, недоступных человеку. Я бегу через сад, перепрыгиваю забор, и никто не останавливает меня, потому что я свободна. И в этой свободе все. Я не одинока, когда я зверь, у меня есть стая, невидимая, но она ждет меня где-то в чаще, и я знаю, что там... Среди своих я нужна. Не за усадьбу, не за титул баронессы, не за жалкие крохи магии, а просто потому, что я – это я. Моя сила будет не в заклинаниях, а в клыках и скорости, в верности и чутье, в умении выть на луну так, чтобы звезды дрожали. Я открыла глаза. В библиотеке было тихо. Магический светильник мигнул, и тени на стенах качнулись, словно соглашаясь с моей тоской. Книга лежала у меня на коленях, открытая на середине. Там, где Лайрон впервые признавался Тианель в любви, ее древесное сердце забилось в ответ, рассыпая по земле золотую пыльцу. «Глупая», — сказала я себе тихо, — «ты даже оборотнем быть не можешь. У тебя нет для этого крови, у тебя вообще нет ничего, кроме облупленных стен и воспоминаний». Но руки мои все еще дрожали от мечты. Я перевернула страницу и продолжила читать, позволяя чужой истории затопить мою собственную пустоту. Лайрон и Тианель ссорились, мирились, снова расставались, и их чувства были такими сильными, что магия книги начинала искрить, буквально. На секунду мне показалось, что от страницы поднялся легкий зеленый дымок, но это могла быть просто пыль, поднятая моим дыханием. А может и нет. Может быть, мечты о другой жизни иногда прорывались сквозь бумагу, чтобы напомнить нам, мы не только то, что мы есть, но и то, кем мы могли бы стать. Я читала до тех пор, пока за окном не стемнело окончательно, и только тогда захлопнула книгу, поцеловала ее стертый корешок и убрала на полку. Завтра. Пообещала я себе и историям, и призрачным оборотням внутри меня. Завтра я снова приду. А потом поднялась, загасила светильник и пошла в свою спальню, по скрипучим половицам, под взглядами портретов, мимо пустых комнат, где никогда не зазвучат детские голоса. И по пути мне чудилось, что тень моя на стене почему-то отбрасывает очертания волчицы. Но это, конечно, была всего лишь игра лунного света. Я же человек. Всего лишь человек.